эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Насколько актуально для Керчи обмеление акватории Керченского порта? На что это влияет и можно ли решить проблему, если она есть? Повлияло ли строительство моста через Керченский пролив на состояние Керчи-Никальского канала, по которому из Черного в Азовское море проходят корабли? Грозит ли обмеление самому каналу и возможно ли блокирование прохода через Керченский пролив всем крупнотоннажным кораблям? Связан ли пожар на грузовых танкерах возле берегов Крыма с обмельчанием канала и санкциями в отношении порта? Аннексированного полуострова. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некречия. Оставайтесь с нами.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио Крым Реалии можно слушать также круглосуточно на 105 и 9 FM, но если вы слушатель средних волн 549 АМ, то с понедельника по пятницу каждое утро в 8.35 по крымскому времени и каждый день в 13.10 по крымскому времени мы работаем для вас. Но вы можете нам звонить по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926, задавать свои вопросы, комментировать и также общаться с нашими спикерами в эфире. Ну и номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18, и мы начинаем.
Тема дня.
Подходной канал Керченского морского торгового порта стремительно мелеет после строительства Керченского моста. Об этом информируют местные СМИ. Как сообщает сайт Керчь.ФМ со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта, осенью 2015 года подходной канал позволял проводить в торговый порт суда с осадкой до 8 метров. А в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4,9 метров. По данным экспертов издания, виной тому Керченский мост, из-за которого намывается дно канала и судоходность стремительно падает. Ну а с нами на связи Валентин Брянцев, профессор ТНУ и гидрогеолог. Валентин Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы доверяете такой информации, которая появилась в крымских СМИ, да? И действительно ли случилось вот это вот обмеление?
Да, конечно, я доверяю. И, конечно, это все может происходить из-за, скажем, выноса ила и песка. Увеличивается... Кроме того, это можно обнаружить по повышению мутности вод в Керченском проливе. Тут нет ничего удивительного. Вот. Потом частение из Азовского моря обычно усиливается осенью, стоком и сильными ветрами. Поэтому что такое эффект течения? Ну, все могли наблюдать, например, за вихренность потоков у свай и других препятствий. Эти вихри усиливают турбулентное перемешивание вод, а следовательно размыв и вынос частиц грунта. А их стратификация неизбежно нарушается при строительстве любых сооружений. Я хотел бы сказать, что существует еще более... существенный вред окружающей природе, который, вероятно, может быть реализован при нарушении режима сезонных миграций рыб Азовского моря. Оно, как известно, самое продуктивное в мировом океане. Во всяком случае, до этого было. Так вот, можно привести пример миграции азовской хамсы. Тысячи тонн, которые вылавливаются рыбодобывающими предприятиями осенью во время ее перехода на зимовку в Черное море.
Угу. А, Валентин Алексеевич, да, это одна такая тема. Мы, кстати, ее часто поднимали, да, но вот эта информация о обмелении глубин, она на самом деле, ну, такая новая для общественности. А скажите, пожалуйста, насколько природные глубины Керченского пролива вообще позволяют осуществлять проход через него большегрузных кораблей?
Видите ли, Азовское море, как и Черное, соединено с Мировым океаном. По принципу сообщающих сосудов этот уровень, как говорится, безопасен, он всегда будет. То есть обмеление может быть только из-за вот этого выноса грунта размытого.
Угу. Ну, это, наверное, действительно справедливая информация, поскольку, как мы знаем, Керчь-Никольский канал, он в конце 19 века, да, был запущен, если так можно сказать, да. Но скажите, да, и это было создано с целью как раз удобства для коммерческого мореплавания. А скажите еще, пожалуйста, если природная глубина Керченского пролива всего 5-6 метров, то как же получилась глубина 8-9 метров?
Ну, для этого существуют дноуглубительные работы, которые должны производиться постоянно.
Угу. А скажите, а обмеление Керченского порта, оно связано вот только со строительством Керченского моста или могут быть еще какие-то причины?
Ну, естественно, процесс переноса песка и ила существует всегда. Но когда его много, а его много бывает именно, когда создаются такие сооружения, как я уже сказал, эти сооружения создают отвалы мелкого песка и ила, который, естественно, более активно переносится течениями и осаждается в том числе и в канале, и в порту, где угодно.
Угу. А я напомню нашим слушателям, что с нами на связи Валентин Брянцев, профессор ТНУ, гидрогеолог. И, Валентин Алексеевич, у нас есть звоночек от нашего слушателя из Крыма. Давайте послушаем его. Откуда вы нам звоните, какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, это из Крыма, Владимир. У меня вопрос к вам. А какие эксперты определили, чьи они, украинские или российские, что канал мелеет?
Угу. Смотрите, да, смотрите, есть информация и от крымских медиа, да, и на самом деле крымские медиа это сейчас, это Керчь-ФМ, да, этот сайт сообщает со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы, у них есть свои источники, и они именно опубликовали, обнародовали эти данные. Это издание цитирует на условиях анонимности специалиста, который проработал в портах Керчи почти два десятка лет, и он утверждает, что руководство порта за эти годы несколько раз корректировало проходные осадки судов, причем, это цитата, причем только в сторону уменьшения. И этот специалист, источник Керчь-ФМ, отмечает, что заиливание канала происходило и до 2014 года, но процесс усугубился после строительства Керченского моста. А у меня вопрос к Валентину Алексеевичу Брянцеву, который с нами на связи, да, а по каким причинам поддерживаете ли вы такую версию, что заиливание канала проходило и до 2014 года, тогда, как мы знаем, мост не строился, да? Какие же могли быть причины этому?
Ну, причины остаются прежними. Конечно, морские течения всегда из Азовского моря переносили всегда определенную часть взвеси. Это обычный процесс, но он усугубляется, как я уже сказал, когда в этом потоке создаются препятствия с турбулентным перемешиванием и с выносом отвалов ранее осажденных пород. И тогда этот процесс усиливается, и, естественно, усиливается обмеление и прочее.
Угу. А скажите, пожалуйста, а как можно решить проблему глубины в Керченском порту и в Керченском проливе? И можно ли ее решить вообще?
Это всегда решалось, когда заиление происходило естественным путем и не с такой интенсивностью, как сейчас. Вот. Это все решается только, как я уже сказал, углубительными работами.
Угу. Спасибо вам большое за такую информацию. Вы знаете, есть такое среди наших зрителей в соцсетях недоверие несколько к этой информации, но вот Валентин Алексеевич Брянцев, профессор ТНУ, гидрогеолог, который нам объяснил в деталях, конечно, очень коротко, мы понимаем, но, к сожалению, время прямого эфира, оно ограничено. И странно, что после этих объяснений у вас еще остаются какие-то сомнения. Но мы сейчас будем звонить и другим экспертам. Спасибо большое Валентину Алексеевичу за то, что включился к нам в этот ранний эфир. Но я напомню, что мы говорим о том, что Керчь мелеет, корабли горят. Что же происходит в Керченском проливе? Действительно ли есть вот это вот обмеление и заиление, о котором сообщили крымские СМИ, а точнее говоря, Керчь-ФМ. У них есть ссылка на документы, у них есть документы и свой анонимный источник, который проработал на должности 20 лет, он проработал в портах Керчи почти два десятка лет. И он утверждает, что руководство порта за эти годы несколько раз корректировало такие данные и только в сторону уменьшения. Ну, а с вами радио Крым Реалии, и мы продолжаем разговор об этом. Я призываю вас звонить к нам по номеру телефона бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы задаете вопросы, если мы знаем на них ответы, мы на них отвечаем, но также у нас есть эксперты, с которыми вы имеете возможность, нечастую возможность для крымских медиа пообщаться просто в прямом эфире. Ну, а сейчас к нам подключается журналист «Зеркало недели» Игорь Москалевич. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро.
Ну, сейчас мы вспомним о том, что случилось совсем недавно у берегов Крыма, да, а именно возгорание танкеров, и которые тоже есть разные версии, как они оказались вообще там, да, и каковы причины, самое главное, пожара на двух тангерах, газовозах в Черном море, да. А причина в том, что большие корабли не могут зайти в Азовское море через Керченский пролив, или же это связано в первую очередь с тем, что они боятся санкций, поэтому вынуждены таким образом проходить?
Ну, там на самом деле и то, и другое. Насчет заходить они могут, но после появления моста там резко ухудшилось условия захода. Дело в том, что раньше в районе Керчи по факту было два маршрута, два прохода. Небольшие корабли проходили около Крымского берега в районе Керчи, а большие пользовались более глубоководным фарватером. А после постройки моста остался один фарватер. То есть теперь и мелочь, и более-менее крупные корабли идут по одному фарватеру. То есть реально обстановка просто ухудшилась в этом отношении. А второе, там процесс действительно активизирует заноса песка. Я бы, честно, не стал бы это сильно преувеличить, это решаемый вопрос, но это вопрос решаемый за деньги. Другими словами, увеличились расходы на порт, увеличились расходы на содержание, на поддержание фарватера и тому подобное. Надо понимать, что Керченский пролив – это очень сложная гидродинамическая система. И там постоянно идут отмыв песка, то есть косы возникают, исчезают. Ну, классический пример, когда был конфликт вокруг косы Тузла, то, что русские сделали несколько там проемов промоин, начало к интенсивному размыванию этой самой косы. Если посмотреть, опять же, на карты Крыма десятков лет назад, там достаточно сильно менялись. Некоторые отмели становились островками, некоторые исчезали вообще. То есть это... Там очень сложная система, которую легко повредить. И вот то, что сейчас происходит с мостом, мост там изменил потоки воды. Угу. Соответственно, он изменил и потоки и ситуацию с намывом песка. Я не, честно говоря, не стал бы, говорю, опять же, это все поговорить, что там все рухнет и разбухнет, но может вполне. Угу. Хотя просто потому, что там есть грязевые вулканы и прочее, прочее, прочее. И там сложно. И русские сами себе создали достаточно большую проблему, к сожалению, не только себе. В основном они создали ее нам, потому что если посмотреть на тот же флайт-радар, как там обстановка с судами, то там, во-первых, она сама по себе ухудшилась, во-вторых, они совершенно искусственно создают ситуацию, чтобы отпугнуть от пролива корабли, идущие в Украину. Ну и второе, судовладельцы все-таки тоже не хотят попадать в санкционные списки. Соответственно, возникли проблемы и там.
Угу. А скажите, вот у нас просто есть реакция сразу, я слежу за тем, что пишут наши зрители в Ютьюбе, и вот говорят, ну вам-то какая разница, в общем, да? А какая разница действительно Украине? Ну, то есть вы говорите, что, в принципе, создаются проблемы и для Украины в этом смысле. А наш зритель, очевидно, хочет указать еще раз, что, мол, это не ваша территория, поэтому даже не задавайтесь этими вопросами и этими проблемами. Что вы можете ответить нашим таким комментаторам?
Ну, создается, что чем хуже обстановка в том же районе того же Керченского порта, тем хуже обстановка на судовом ходе в Мариуполь. Угу. По той простой причине, что если корабли, грубо говоря, стоят где-нибудь на рейде Керченского порта, и у них есть проблемы с заходом, то они создают более сложную обстановку на пути в Мариуполь.
А для соседней России какие неудобства в этом? Потому что получается, что из того, что, собственно, говорите вы и другие эксперты, что, в принципе, если строительство Керченского моста так негативно влияет на всю эту ситуацию, то проблемы для России в соседней это какие создает, да, и смогут ли они справиться с этой проблемой, по вашему
мнению? Грубо говоря, было два маршрута, стал один. Если вы посмотрите, опять же, на тот судовой проход, который есть в Керченском мосте, он достаточно ограничен, то есть ограничения по маневрированию и прочее. То есть, в принципе, возникли, сузили дырку. Вот это для судоходства обоих сторон не есть таким уж хорошим фактором. То есть решали одну проблему, заодно создавая другую, в общем-то, судя по всему, свои приоритеты. Если честно, то для России Азовский регион не является суперприоритетным, для нас он более приоритетный. Поэтому в какой-то степени Москва просто на интересы своих приморских областей сказала, ну, перебьются. Я думаю, они действительно перебьются, но лучше от этого и не стало.
Угу. А это интересно, говорит о том, что долгосрочно или недолгосрочно Россия собирается там, в общем, командовать?
Честно, мост построен на 100 лет. Соответственно, собирается долгосрочно. Как получится, это уж как получится.
Угу. Спасибо вам большое. Игорь Москалевич, журналист «Зеркало недели», был на связи с радио «Крым Реалии». Я напомню, что тема нашей программы «Керчь мелеет, корабли горят». Но, собственно, появилась информация от крымских СМИ о том, что действительно это происходит. У нас на сайте «Крым Реалии» есть также подробная новость об этом, там, где написаны все источники, чем руководствуется сайт «Керчь.ФМ», который сообщил о том, что подходной канал Керченского морского торгового порта стремительно мелеет именно после строительства Керченского моста. Все это мы также обсуждаем в нашем эфире. К нам уже подключается украинский транспортный аналитик Максим Гардус. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
По вашему мнению, насколько строительство моста через Керченский пролив повлияло на состояние Керчь-Еникальского канала?
Действительно, поступает сообщение о том, что есть некоторое отмерение после строительства моста. Но я думаю, что нужно подождать каких-нибудь выводов аналитических о причинах этого явления. То есть канал мереет сам по себе периодически. Его нужно чистить. Это гидротехническое сооружение. Это не просто явление природы, которое, раз появившись, будет таким навсегда. Поэтому не совсем понятно, последние годы проводили ли те, кто фактически его контролирует, работы по его очистке и дноуглублению. Потому что там нужно разобраться с подчиненностью этого. Дело в том, что когда этим занималась Украина, у нас есть специальное государственное предприятие «Дельта Лоцман». Она отвечает в частности за такие вещи. Не только за проводки, но очень часто у них есть свои так называемые земснаряды. То есть суда, которые углубляют гидротехнические каналы и все такое прочее. Когда произошел захват Крыма, они, русские, украли очень много имущества, судов, буксиров, катеров и так далее. И на остатках «Дельта Лоцмана» в Крыму сделали свое предприятие «Лоцман Крым». Но я встречал информацию о том, что она работает очень плохо. Потому что, ну, в принципе, в портах крымских довольно все плохо, и падает грузооборот. И Крыму Лоцман тоже работает довольно плохо. Вот. И в результате вполне возможно, что не справляясь своей задачей по поддержанию глубин в нормальном состоянии.
Угу. Ну, смотрите, из того, что сообщают крымские медиа, да, что вот осенью 2015 года, то есть им это рассказали источники, осенью 2015 года подходной канал позволял проводить торговый порт суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года это уже 4,9 метров, да, это стремительное, скажем так, изменение, или это происходило всегда, просто там это вовремя с этим справлялись и не обращали такого внимания?
Да, обмеление в два раза – это очень много. Потому что, в принципе, ну, обычно, ну, если ничего не делать, само по себе, ну, заиливание может быть на десятки сантиметров в год, но не как уж на 4 метра. 4 метра – это все-таки перебор. Это значит, что, а, не проводятся работы по обмерению, б, что при строительстве моста вполне возможно, что слегка не подумали о том, как изменятся потоки воды, ила, песка и всего, чего, что происходит в канале. Ну, просто-напросто не учли этот риск.
Угу. А скажите, по вашему мнению, грозит ли обмеление самому каналу и блокированию прохода через Керченский пролив всем и крупнотоннажным кораблям?
Я думаю, что если ничего не делать, то, разумеется, грозит. Поэтому рано или поздно они это заметят. И, как обычно, решать проблему, которую сами же и создали. Как и в принципе ситуация с Крымом, это решение проблем, которые они сами придумали. То есть им придется тратить дополнительные средства на то, чтобы запустить кучу земснарядов туда и начать углубление. И, в принципе, надо делать побыстрее, потому что где-то весной, чтобы к летней навигации, когда идет основной поток судов, уже хоть немного исправить ситуацию. Mm-hmm. Понятное дело, что Азовский бассейн для России в плане торгового судоходства не приоритетен, но, тем не менее, Ростов, Кипр для них все равно важен. То есть дело не только в наших портах, которые, разумеется, пострадают, но и в их тоже. Поэтому будем надеяться, что те, как это повезливо сказать, люди, которые это допустили, ну, начнут исправлять ситуацию. Мост-то, понятно, уже не снести, поэтому придется просто нагнать туда землечерпак и вычерпывать то, что нанеслось. Угу. Что делать?
Ну, смотрите, вот перед вами включался Игорь Москалевич, журналист «Зеркало недели», и он говорит, что это больше проблема Украины, а не России. Россия, наверное, там собирается быть долго, так как мост там строила лет на 100. То, а вы как думаете, для кого это все-таки больше проблем создает, да?
Ну, это понятно, что для нас, как я сказал, азовские порты важнее, потому что Мариуполь когда-то входил в топ-5, ну и сейчас он входит в топ-10 портов. Кроме того, это ворота Донбасса, то есть это предприятие Мариуполя, Бердянска. Они вывозят на экспорт продукцию металлургическую, уголь, агрогрузы, между прочим. И без них будет очень сложно этому региону, так как перевести все это по железной дороге в Черноморские порты очень сложно, потому что нормальной дороги в морях, по сути, нету. Вот. Но да, ущерб это наносит Украине больше, но проблему придется решать русским, потому что по очевидным причинам, потому что мы туда свои землечерпалки не подгоним, и мы там на углубление делать не будем до полной деоккупации Крыма, потому что мы не можем спрогнозировать поведение этих людей, не захватят ли они, не обвинят ли они в пиратстве эти землечерпалки несчастные, не рисуют ли они. Угу. Потому что ничего же не мешало, когда они захватили Крым, арестовать все суда, в том,
как Оцманский и прочие, которые были там.
Угу. Понятно. Спасибо вам огромное за то, что к нам подключились. Максим Гартус, украинский транспортный аналитик, на связи со студией радио Крым Реалии. Средние волны, мы прощаемся с вами. До в 13.10 подключайтесь к нам, у нас будет следующий эфир. Ну, а остальные оставайтесь в интернете и на 105.9 FM. С вами была Катерина Некречья. До встречи.